Задумаемся о величии празднуемого события и о нашей зачастую неспособности и нежелании жить в меру с этим величием. Вместо радостного благовестия уста сковывает молчание. Но даже это молчание не должно и не может быть отсутствием действия. Это молчание тоже действие. Это молчание, которое пытается, заглянув вглубь своей души, среди многоголосия, суеты и какофонии, звучащих там голосов наших страстей, наших грехов, наших желаний, зовущих нас то в одну, то в другую сторону, раздирающих нас на части, не дающих нам быть целыми и мудрыми, не дающих нам следовать одним путем, но выставляющих нас на распутье и заставляющих нас желать идти по многим путям, но только не по одному узкому. Это молчание, которое призывает нас среди всего количества и суеты этих голосов найти тот единственный, на который откликнется наше сердце, подобно тому, как откликнулось сердце и жены мироносица на одно лишь слово Христово, когда Он назвал ее по воскресении Своем по имени. Это молчание, которое может быть наиболее присуще тем местам, которые сугубо выделены церковью, людьми для молитвы, для подвига, для размышления о своем недостоинстве. И монашествующие паломники, находящиеся здесь, имеют уникальную возможность, которая, возможно, не предоставляется прихожанам мирских храмов. Каждое церковное событие в миру сопровождается шумом, многоголосием, сопровождается, возможно, вполне правильным ликованием и радованием. Но здесь особое место. Здесь то место, где мы призваны прежде всего задуматься о том, как сделать так, чтобы та Вавилонская башня, которая была построена человеческим родом и разделила человеческий род на многие языки, которая затем была сокрушена этим снисхождением Святого Духа, как эта Вавилонская башня, построенная нашей гордыней и нашими страстями, в нашем сердце, как теперь она может быть сокрушена внутри нас? Как можно сделать так, чтобы все эти многочисленные языки, гласящие и возглашающие внутри нас, тоже бы говорили на одном языке? Как сделать так, чтобы все эти многочисленные желания, живущие в нас, стремились только к одному, насущному, на потребу. И здесь мы с вами можем обратиться к евангельским и новозаветным примерам, рассказывающим нам о тех событиях, которые окружали снисхождение Святого Духа. Перед воскресением Христовым Фактически все апостолы оставили, все ученики Христовы оставили Его. Но если мы вчитаемся в евангельские строки, мы с вами обнаружим, что во всяком случае среди этого круга учеников Христовых не было никакого заговора против Спасителя. Каждый из них оставлял Христа поодиночке. Кто-то хотел власти и подходил ко Христу, прося правого или левого места в Царстве Небесном. Кто-то боялся и в одиночку уходил от Христа. Кто-то не боялся и шел смело и дерзко его предавать и продавать. Но каждое из этих событий разделяло их. Когда же мы с вами перелистываем несколько страниц Священного Писания к празднуемому сегодня событию, мы обнаруживаем нечто противоположное, что все эти страсти, все эти грехи, вся эта немощь, которая привела человека, апостолов, учеников Христовых к отречению от Него, уже преодолевается не по одному, не каждый в одиночку преодолевает ее, но всем находящимся вместе, апостолам и ученикам Христовым, Господь дарует ту благодать, которая делает возможной победу над язычеством, над предательством, над грехом, над смертью. И мы с вами, в особенности живущие в общежитиях, в общежительных монастырях, уже рассматривая этот пример в контексте сегодняшнего праздника, должны задуматься о том значении, которое имеет для нас та монашеская семья, в которую включил нас своей милостью Господь. А те из нас, кто живет не в монастырях, а на приходах, кто является прихожанами мирских храмов, должны по-новому оценить значимость той общины, частью которой возделал Господь. Только внутри этих общин Господь посылает всецело всей Церкви благодать, которая преодолевает грех и немощь каждого индивидуально. Только поддерживаемая нашими единоверцами, нашими братьями и сестрами по вере, мы становимся теми христианами, которыми нас призвал становиться Господь. Задумаемся об этом. Задумываемся, живем ли мы таким чувством родства друг к другу. Задумаемся о том, насколько мы ценим, будь то в монастыре или будь то в миру, тех людей, которых нам послал в жизнь Господь. И это первый важный момент, о котором можно задуматься, размышляя о событиях сегодняшнего праздника. Но есть и второй момент, на который также хотелось бы обратить внимание. Ведь и после воскресения Христова группа учеников и апостолов, если мы почитаем Евангелие, представляла из себя достаточно жалкое зрелище. Это были люди, собранные в закрытом помещении, боящиеся того, что с ними может сделать окружающий мир. И вот приходит Святой Дух, и распахиваются двери, и отверзаются окна. И каждый, кто не принадлежал к этому кругу верующих, верных Христу учеников становится причастным этому кругу посредством того, что он общается с ними на одном языке. Оказывается, что церковь – это не церковь сама для себя, а церковь для мира, церковь для людей. Одна верующая пожилая женщина в беседе со священником, рассказывая о своей духовной жизни, сказала так: «Я, в общем-то, тихо живу, и мирно, и все у меня в моей жизни спокойно. С неверующими-то я его и не общаюсь практически. Как это страшно! А для чего же тогда Христос пришел в мир? А для чего же Он нас послал на проповедь? Апостолов, учеников своих и нас? А разве не те же самые слова, призывающие нас нести благую весть миру, мы слышим, когда переступаем по церковный порог, становясь христианами? Когда евангельское чтение нам прямо говорит о том призыве, который обращает к нам Господь: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Мы открываем с вами газеты, журналы, включаем телевизор, радио, и не проходит дня, чтобы мы не узнавали с вами о каких-то совершенно странных вещах. Потом о человеческом грехе, о человеческой жестокости. Но как редко бывает, что священник стоит у аналоя и подходит к нему человек и говорит: «Я взятки беру». Подходит врач и говорит: «Я не милосерд, я жесток, я ругаюсь со своими больными, своими пациентами, приходящими ко мне. Я не отношусь к ним милостиво, на жертвы». Как это редко бывает, когда приходит учитель, и вместо того, чтобы говорить о том, как он постится или молится, начинает говорить о том, насколько он является достойным педагогом, насколько он достойно является образом христианина тем маленьким людям, которых вручил ему Господь на воспитание. И вот если мы с вами так посмотрим на нашу жизнь, то нельзя и не удивиться, и не восхититься тому, сколько нам дает возможность Господь быть христианами в том месте, куда нас послал Господь, и с другой стороны, и не ужаснуться. Потому что весь этот грех живет среди нас, живет в нас. Мы все, в первую очередь, конечно, эти слова обращены не к людям, которые уже отдали свою жизнь под церковный круг и живут под сводами монастырских храмов, но прежде всего к тем людям, которые живут в миру. Как это бывает ужасно осознать, что для меня верующим должен быть священник, должен быть монах. Только он в какой-то мере может быть образцом христианина, а моя ответственность очень ограничена. Я просто обычный человек. Какой с меня спрос? Но если так, то зачем мы будем ждать этих молитв, которые будут произнесены через некоторое время самвоном, в которых мы будем просить того же события, которое снизошло на апостолов, которое сделало их способным говорить с любым человеком, говорить со всем миром о Христе? Зачем нам это все? Честным ответом тогда будет сказать: мне это не надо. Все, что мне нужно, это чтобы Бог выполнял мои пожелания. Все, кто я есть перед Богом, это не христианин, а попрошайка. Я буду его просить, а он должен мне давать. И больше меня ничего в духовной жизни и церковной жизни не интересует. это будет резкий ответ. Это будет болезненный ответ, но это будет ответ честного человека. Лучше сделать так, чем выслушать эти молитвы и затем выйти отсюда, как будто бы ничего не произошло. Как будто бы Господь не вручил это сокровище нам, вам. Сокровище, благодать, благовестие о Христе, церковь. Как будто бы не мы, а какие-то другие христиане должны благоукрашать это сокровище, заботиться о его сохранении. Как будто бы есть кто-то другой, кто возьмет на себя эту ответственность. И вот до тех пор, пока я буду переводить эти стрелки на кого-то еще, до тех пор я буду и винить за все то, что происходит вокруг меня, за все то, о чем я читаю в новостях. Буду винить кого-то еще. Потому что окажется, что грех вводится в мир не мной, а кем-то еще. Кто-то другой виноват. Но если я принял на себя эту ответственность, если я понимаю, что я не могу безответственно выслушать через несколько минут эти молитвы, что все эти слова лягут на мои плечи крестом, с которого я могу либо сбежать трусом и предателем, либо быть на нем распятым, испытать унижение и боль, которые Господь обещал каждому человеку, который последует за ним. Меня гнали, и вас будут гнать. Но только через это унижение, эту боль, эту смерть своим страстям, своему греху, самому себе, только через это голгофское умирание. И возможно воскресение. И нет другого пути в Царствие Небесное. И нет другого пути к исполнению Божьей благодати. Потому сегодня, когда мы с вами преклоним колено, сначала перед выносимой чашей, затем, когда мы будем слышать молитвы праздника Пятидесятницы, слушаемся в эти молитвы внимательно. И вслушаемся внимательно, в молчании, которое предоставляет монастырь, в то, что происходит в наше сердце. Чего мы хотим от Бога? Чего мы хотим от Церкви? И если ответом на эти вопросы будет не себелюбивое желание получить какой-то успех, какую-то выгоду в жизни, чтобы меня любили, мне что-то давали, чтобы я был в безопасности, а чтобы Христос прославлялся в мире. Если мы этого с вами хотим, выйдем отсюда, прося Бога о том, чтобы все эти слова молитв исполнились на нас, и чтобы мы несли эту благодать, значение этих молитв, сохраняя в своем сердце, охраняя его, это значение, охраняя услышанное, дабы Христос был во всем. Ему же слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. С праздником!